11:10 московское время.
Железная логика.
Здравствуйте, в студии Сергей Михеев и Сергей Криньевский. У нас идет вещание, Сергей Александрович, на всех доступных платформах.
Да что вы говорите? Да. Говорит и показывает Москва.
Да.
Да, ну это самое. Начинаем нашу железную логику. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Я бы что хотел сказать, немножко с опозданием, но тем не менее так получилось. Пару буквально слов по поводу прошедшего Питерского международного экономического форума и выступления Путина на этом форуме. Ну, во-первых, я не знаю, я уж не знаю, нарочно это или специально, но получилось так, что эта его речь, она произошла как бы в день ровно через 30 лет, ну, как известно, уже об этом говорили, через 30 лет после выступления Ельцина в американском конгрессе. 17 июня 1992 года, как мы помним, да, Ельцин как раз ездил в США, и там в конгрессе он там расстелился ковриком перед Америкой и сказал, что Россия несет ответственность перед американским народом, с какого, так сказать, бодуна мы несем ответственность, я что-то не понял, мы что, так сказать, это самое, им что-то должны, как бы они нас спасли или что-то в этом роде, но, на мой взгляд, вот твою речь, он надел себе, он там покрасовался, как бы, да, сказав, что вот он такой вот этот разрушитель коммунизма, я не сторонник коммунизма, как вы знаете, но, тем не менее, как бы выглядело это глупо, особенно из уст человека, входившего, так сказать, фактически в высшую партийную номенклатуру, вот, и надел себе на шею ярмо, вот это полуколониальное, которое мы, собственно, и до сих пор окончательно снять не можем, потому что вот это наша зависимость от санкций, как бы, да, да, мы пока с ними справляемся, это хорошо, но зависимость все равно как бы есть, да, вот это тоже следствие того хомута, который тогда вот себе напялил на шею всей стране Ельцин. И ровно через 30 лет Путин выступил с речью, которая, конечно, ну, абсолютно как бы, да, занимает такую противоположную позицию идеологическую ко всем тем постулатам, которые Ельцин тогда сказал, да. Но особо эту речь как бы не рассматриваем. Я вот выделил бы для себя там пару аспектов. Первое. Вот я в комментариях по поводу этой речи видел, как все, особенно либеральные наши издания, а такие еще остались, представьте себе, они же здесь, вот, они особенно выделили, прямо вот с восторгом с таким, выделили, значит, слова Путина о том, что значит, ну, не будет никакой автарки. Но я так вот вам скажу. Они просто за это зацепились, и давай как бы носиться с этим. Вот, ведь смотрите, вы тут собираетесь это самое, автарки не будет, поэтому это хорошо, мы будем открытыми и прочее, прочее. Я вам так скажу. Что касается тезиса об автарке, автарки это, кто не в курсе, так сказать, такая вот теория абсолютно закрытого существования, так сказать, и стопроцентного самообеспечения, да. Я вам так скажу. На самом деле, вот это слово автарки либералы доставали из кармана всегда, когда вот в эти 30 лет после распада Советского Союза заходила речь о суверенитете. На самом деле, там, что там имел в виду Путин, это как бы вопросы к Путину, но я не думаю, что Путин как бы, да, выступал именно вот в этом контексте, за который либералы ухватились и за который они всегда хватались эти 30 лет. Как только, значит, заходила речь о суверенитете, как только заходила речь о более суверенной экономике, более суверенной России, тут же, я как сейчас помню, как бы они выхватывали как бы из кармана вот это слово «автаркия», ну, они же все умные, как бы, да, поэтому слова всякие разные знают, вот, и начинают размахивать им, вы что хотите, автаркию, вы хотите замкнутое абсолютно пространство, вы что хотите, как все Корея и так далее, и так далее. То есть, на мой взгляд, как раз это была всегда манипуляция и попытка противопоставить суверенность, борьбу за суверенитет вот этой теории закрытости. Теперь, хотя на самом деле, как бы, да, никакой автаркии в истории России не было никогда. Даже внутри Советского Союза. Советский Союз, на самом деле, никогда не исповедовал там теорию абсолютно закрытого существования. В значительной степени ограничение, например, экономических, части экономических связей Советского Союза было связано с теми же, так сказать, запретами, которые вводил сам Запад, да. Вот. Да, был железный занавес с точки зрения, как бы, да, идеологического окучивания собственного народа, что тоже для меня всегда было парадоксом, да. Советский Союз гордился тем, что создал новую историческую общность под названием Советский народ. Но этот советский народ, как бы он сам так боялся, как бы, да, этот Советский Союз, как бы, что все время его в какой-то, за каким-то забором держал. Но ладно, это там отдельная, так сказать, тема, хотя тоже довольно важная. Вот, но тем не менее, никакой такой экономической замкнутости, теории абсолютного самообеспечения никогда в Советском Союзе не было. Это ложь. Это ложь, которую за эти 30 лет, да, внедрили в мозги, как бы, вот, условные либералы и сторонники зависимости от Запада. Когда им говорили, давайте выйдем из зависимости от Запада, давайте, так сказать, знаете, критически смотреть на теорию глобализации, они тут же начинали говорить про автаркию. Вот, вы что хотите, автаркию, тра-та-та и тра-та-та. Поэтому и сейчас они так вот на это все обращают внимание. А на самом деле Советский Союз вел очень активную международную торговлю, создал как бы, да, достаточно крупную экономическую организацию, Совет экономической взаимопомощи. Да, у него там были какие-то проблемы, но в общем и целом он действовал. Да, он торговал со всем миром, в том числе с Америкой и Европой. Я напомню, что вот та самая пресловутая труба, вокруг которой, значит, газовая, вокруг которой как бы столько копий сломано за последние 30 лет, и которая идет через Украину, это газопровод Оренбург-Помары-Ужгород, который уходил в Западную Европу, в частности, в Германию. Это была сделка газ в обмен на трубы, вот, и так далее, и так далее. То есть Советский Союз торговал со всеми, включая Западную Европу. А если уж говорить о Российской империи, вообще никому даже и в голову не приходило как бы, да, выстраивать какие-то там барьеры и прочее, прочее. Поэтому, когда начинают разговаривать об автаркии, никакой автаркии вообще никогда в жизни не было. Я вам больше того скажу. Я лично считаю, что автаркии и не было и в идеальном виде, и вообще ни в одном другом государстве мира. Никогда. И сейчас нету. Северная Корея, как бы, да, ведет очень активную торговлю, как бы, и экономические отношения с Китаем, но и она вела бы их со всем миром, если бы не что, если бы не пакет санкций, который на нее наложил, как бы, да, в первую очередь по инициативе Запада, наложила ООН. Если бы не эти санкции, Северная Корея вообще не собиралась бы совершенно жить на теории самообеспечения. Все это самообеспечение, это от необходимости, а вовсе не от теоретического обоснования. И в Северной Корее, и во всех остальных странах, говорят, Иран. Иран, ну слушайте, ну я бывал в Иране, как бы, да, и с иранцами как бы общался неоднократно. Иран бы сам тоже с удовольствием бы, с радостью торговал бы со всем миром, если бы не санкции, которые на него наложил Запад. Вот и все. Нет никакой автаркии. Поэтому, когда наши либералы говорят, ну, да, сейчас сложная ситуация, но нельзя же, так сказать, это самое, впадать в автаркию. Все это ложь. Это все манипуляции, перерывы. Может быть, кто-то из них в это верит, но другой вопрос. На самом деле, речь идет вот о чем. Речь идет о том, чтобы научиться производить то, что нам, а, стратегически важно делать самим, чтобы не зависеть от внешних источников, и, б, то, что способствует нашему развитию. Вот. А во всем остальном, если где-то действительно правильно, выгодно, как бы, и удобно торговать с другими странами мира, никто не собирался никогда как бы, от этого отказываться. Мне кажется, это очень важно на это обратить внимание, потому что, еще раз говорю, так сказать, вот все начали здесь кипишиться по этому поводу. Здесь суть-то не в автарке ни в какой, а вот нынешняя ситуация показывает простую вещь. Наша включенность в глобальный рынок, наша ориентация на продажу сырья, как бы, да, и неспособность делать огромное количество товаров, которые мы раньше делали, в критической ситуации становятся, ну, смертельно опасны. Вот о чем речь идет. Вот о чем идет речь. Особенно, как бы, да, в тех сферах, где мы когда-то делали это неплохо, например, то же самое пресловутое авиастроение, а теперь не можем делать вообще. Вот о чем идет речь. Поэтому речь идет о том, чтобы или возродить, или научиться делать заново то, что крайне важно, и то, что сейчас попало под давление Запада. А вовсе не о каких-то там этих самых закрытостях, там, построении каких-то стен. Да и России нельзя огородить, даже если бы захотели, как бы это, по большому счету, невозможно. Мне кажется, важным это заметить, потому что, опять же, вот еще раз говорю, так сказать, мне кажется, здесь трактовочка такая. Когда говорят, когда условные прозападные, как бы, и либерально ориентированные люди, в том числе, как бы, замкнутые на всякие разные внешнеторговые схемы, начинают плакаться про автаркию, речь идет не об автаркии, речь идет о том, что, на самом деле, их раздражает суверенитет, как таковой, как бы, да, потому что суверенитет, и вот эта нацеленность на то, чтобы делать что-то самим, подрывает сложившиеся у них бизнес-схемы, на которых они десятками лет привыкли зарабатывать бабки. Вот и все. То есть, грубо говоря, как бы, да, здесь ухайдокать, а оттуда возить и на этом иметь деньги. И ничего не делать. Вот, например, скажем, да, или, например, скажем, да, даже пусть даже собирать какие-то, так сказать, машины и оборудование, но при этом критически важные комплектующие покупать на Западе для чего? Для того, чтобы не вкладываться в разработку и производство их здесь. Ну, чтобы не вкладываться, а зачем вкладываться? И так далее, и так далее. Поэтому речь идет вот об этом, мне кажется, важно это понять. Ну, а второе, на что я хотел бы обратить внимание, там, да, Путин тоже опять, это тема, про которую я все время вспоминаю, Путин сказал о демографии, что крайне важно, вот сейчас вот опять он сказал, пошел спад рождаемости, крайне важно, значит, усиливать, как бы, и поддерживать меры, связанные с помощью семьям, с помощью деторождением. Еще раз хочу сказать, все это важно, несомненно, материальная поддержка, но тем не менее, если в голове, в головах у людей укрепилась вот эта вот глобальная, глобалистская, масс-культурная схема, при которой так называемая самореализация на первом месте, а все остальное на втором, третьем, пятом, десятом, никакая помощь радикальный вопрос не решит. Здесь необходимо до людей довести простую вещь, что на самом деле семья – это хорошо, дети – это хорошо, и дети – это тоже самореализация. да, оставить после себя сыновей и дочерей, как бы, так сказать, передать им свой опыт, научить их чему-то, воспитать, это тоже крайне важно, это тоже самореализация. Вот, а не только там в каком-то офисе, там, на бумажке со стола на стол перекладывать, про которые, как бы, да, после вашего, так сказать, ухода из этой жизни никто и не вспомнит. То есть, грубо говоря, собственное там комфорт, удовольствие, это тоже, как бы, никто не отменял, да, но, тем не менее, это не является целью жизни. Если в культурном, образовательном пространстве это не, вот, не изменится доминирование, как бы, этих ценностей, но, к сожалению, хочется сказать, и Владимир Владимирович, уважаемый, как бы, да, никакие, как бы, эти самые, никакая помощь материальная многодетным семьям, немногодетным семьям не поможет. Не поможет. Вот, собственно, и все, да. Или не поможет той степени, в какой это должно быть. Вот. Ну, а так вот это выступление, да, ну, я так понимаю, что, как бы, мы, значит, демонстрируем этим, что Россия, вот самим этим ПМФом, этим, странная всю эту аббревиатуру, но тем не менее, вот, и выступлением Путина, как бы, да, достаточно спокойным демонстрируем. И, кстати, он еще раз подтвердил, что вот все цели военной операции будут достигнуты, хотя иногда возникает вопрос, так сказать, а какие же это цели? Вот, но если это демилитаризация, денацификация, как бы, это хорошо. Если это еще что-то, тогда, так сказать, поясняйте. Вот, ну, так вот, само по себе проведение этого форума, как бы, да, и вот эта достаточно спокойная, уверенная речь Путина, они, ну, видимо, так показывают, что страна живет, что называется, да, и она не собирается разваливаться в панике, вот, и так далее, да. Это, в принципе, правильно, хотя, мне кажется, здесь тоже важно не уйти в другую крайность, типа, ну, там где-то на периферии там что-то такое бухает, там, ну, а нам-то до этого дела нет. Нет, я думаю, что все-таки вот эта так называемая специальная военная операция на Украине — это слишком серьезная вещь для того, чтобы делать вид, что она, как бы, сама по себе, а мы тут, что называется, сами по себе. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что, так сказать, да, событие было достаточно, так сказать, достаточно важным. А, кстати, я тут немножко это самое по ходу дела, как обычно, пнул коммунизм, что называется. Я вот что хочу сказать. Я, в принципе, теоретически не против того, чтобы все люди были братьями и некоторые даже сестрами. Вот. Просто это невозможно. Вот, мое глубокое убеждение, как бы, это невозможно. И, кстати, вот, например, скажем, нынешнее воспроизводство этого сюжета противостояния Запада и России никак не укладывается в классовую теорию. Ну, вот хоть ты вот уделайся, они не укладываются, и все. Вот не укладывается это. В классовую теорию никак это не укладывается. Да, в теорию классовой борьбы. Это скорее укладывается в теорию цивилизации. Между прочим, который, вот, как я уже вспоминал здесь, да, один из наших классиков, так сказать, Данилевский, еще в 1865 году он написал вот книжку «Россия и Европа», как бы, а после него подхватили цивилизационный подход, стал развиваться на Западе, и вот все эти Шпенглеры, Тойнби, Хантингтоны и прочее, вот они стали его признавать. Вот, вот это в цивилизационную парадигму, это укладывается гораздо, гораздо, так сказать, серьезнее, да, чем во все вот эти вот классовые дела. Я же не буду там вспоминать про то, что Маркс с Энгельсом, честно говоря, в соответствии с их работами, никакая такая, так сказать, пролетарская революция в России случиться не могла, а это уже позже. Владимир Ильич Ленин, так сказать, да, и Иосиф Виссарионович Сталин, да, они уже за уши притянули вот эту теорию возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. А Марксу и Энгельсу это все противоречит, так сказать, напрямую. И тот, кто это не замечает, тот просто врет сам себе. Вот, но, тем не менее, как бы, на нынешняя вот эта ситуация, она четко совершенно показывает, где тут классовый подход, как он работает вот, в нынешней ситуации вокруг Украины. Мне кажется, никак вообще. Вообще никак не работает. А работает, например, подход цивилизационный. Кстати, еще маленький там штрих к цивилизационному подходу. Тут вот помер, так сказать, Бурбулис, так называемый, вот, который был вторым лицом после Ельцина и подписывал тоже все эти Беловежские соглашения.
А заметили, как мрут все, кто подписал Беловежские соглашения?
Ну, они расстраиваются, они мрут от расстройства. Вот, потому что они видят, что на самом деле Беловежские соглашения все больше и больше, так сказать, кренятся на один бок. И потом они видят, во-первых, последствия этих соглашений, потому что вот эта кровь, так сказать, проливаемая, это фактически гражданская война, которая тогда была ими начата. Вот, гражданская война в бывшем Советском Союзе была начата Беловежским соглашением.
Остался из живых вроде один Витольд, забыл, как фамилия.
Это белорусский премьер, что
да,
ли?
Да, да.
То есть не премьер, а кто-то еще там, да, фиг с ними. Но, короче, факт то, что вот Бурбулис, который имел прямое отношение, как бы, да, вот к всем этим формулировкам, вот, он умер, но буквально еще там пару лет назад он давал интервью, здесь его тоже показывали, и он говорил, я горжусь тем, вот он дожил там до упора, как бы, да, но вот, а сейчас вот война началась, и он понял.
Витольд Фокин.
Да, был такой. Это Фокин, это был этот самый украинский, по-моему, этот, как его, представитель правительства.
Ну, премьер, по большому счету.
Да. Ну, так вот, так сказать, да, и этот Бурбулис, как бы, да, говорил, я горжусь тем, что я, как говорил, простой, так сказать, гешка, Бурбулис, это самое, гешка, так сказать, да, геша, вот, потомок, внимание, литовских иммигрантов разрушил Советский Союз. Значит, всю жизнь он с этим жил.
Это мания величия просто.
Всю жизнь он с этим жил. Всю жизнь он жил со своим маленьким, так сказать, литовским эго, вот, раздувшимся до стремления отомстить всей стране. Это я к вопросу о цивилизационном подходе. а не о классовом. Вот это так вот, на всякий случай, проходя мимо, так сказать, пнул классовый подход. Но что я еще раз хочу просто сказать, что надо на эти вещи смотреть более гибко, и, ну, жизнь меняется, просто невозможно, так сказать, да, ну, как бы какие-то противоречия жизненные, так сказать, да, отрицать. Вот. Что-то когда-то было описано вполне, так сказать, адекватно, вот, значит, Марксом с Энгельсом, а что-то, ну, абсолютно вообще никак вообще не тулится в нынешнюю, так сказать, современную действительность. Просто не тулится, и все. И все, вся вот эта теория, так сказать, последовательного развития, как бы, от простого к сложному, мне кажется, вообще совершенно несостоятельна абсолютно, да, такая эволюция. Это фактически марксизм, это фактически дарвинизм в политике. Вот, мол, так сказать, прыгал, как бы, эта птичка, так сказать, да, споткнула, ножку сломала, отрос у него хвост, там, и пошли, ну, и там дальше развитие идет, развитие. Это такой дарвинизм, как бы, да, в геополитике и вообще в политике. А, там есть много чего интересного, умного, что-то бьется и с нынешней действительностью, но просто вопрос как абсолютизации подхода, он здесь, мне кажется, снимается вот действительностью. То есть невозможно это абсолютизировать. Одна из проблем, между прочим, коммунистов, она и заключается в том, что они вот уперлись в это как в догму. Вот, как в догму, в религиозную догму, так сказать, вот они верят в это. Мы в это верим, поэтому как бы вот такие дела. Но это, в общем, на самом деле, я начинал там про этот Петербургский экономический форум и про автаркию. Нет никакой автаркии, и не было никогда. Все это вранье, манипуляция либералов условных, да. Вот такие дела. А всегда они этот термин доставали, когда им надо было оправдать зависимость России от Запада. Вопрос в том, чтобы выйти из зависимости по возможности от кого-либо вообще, да, и не в том, чтобы, например, производить вообще все, так сказать, да, от этих от галош до космических ракет. Но все, что мы можем производить, все, что востребовано на внутреннем, в первую очередь, рынке, значит, по соотношению цена-качество, мы должны научиться или, так сказать, возобновить это умение производить. И, кстати, я на этом ПМЭФе тоже видел выступающих всех этих вот наших финансовых гуру. Удивительное прозрение. Как бы вдруг они вспомнили про внутренний рынок, и вдруг они вспомнили про производство. Боже мой, как бы они эти же люди, как бы, да, совсем недавно все это, так сказать, это самое, говорили про то же, совсем про что-то другое, как бы, да, рассказывали нам про тихие гавани, кстати говоря, по тихим гаваням с капиталом, как бы, да, с лебедями, да, и президент Путин прошелся и сказал, ну вот, вот ровно то, что мы здесь говорили, только гораздо более, так сказать, спокойно и интеллигентно, типа, вы же все мечтали про тихие гавани, вы вывозили бабки из России и думали, что вот там они будут в целости и сохранности. Это правда какая-то просто вот ирония судьбы без всякого легкого пара, да, люди маниакально вывозили свои деньги из России, как бы, да, считая, что в России они могут пропасть, а вот там они будут целы, а в итоге все получилось совершенно наоборот. И теперь, как бы, да, тот же Путин призывает, вкладывайте сюда, как бы, а все, что там, взяло и исчезло. Но, как бы, разговор о том, что здесь вот все не так просто, а где просто? Нигде не просто. Вообще нигде никогда не было и не будет просто. У нас в России тоже не просто, но тем не менее, действительно, вот тот, кто вкладывал деньги здесь, вот, грубо говоря, вот те, кто вкладывал деньги здесь, вот их заводы, как бы, да, эти самые газеты, пароходы, как бы, да, у них и остались здесь, а вот тот, кто туда перевел, как бы, у них все пропало. Представляете? Вот такая вот ирония судьбы.
Может, еще вернется.
Они рассчитывают на то, что вернется, но, если честно, я думаю, что не вернется, потому что нынешняя борьба действительно носит цивилизационный характер. Вот им вообще говорят же там, давайте платите за это, платите на борьбу с Россией, тогда как бы мы вам позволим как бы дышать через, но это через раз и по нашему, так сказать, разрешению. Не знаю, вернется, не вернется, трудно сказать. Их заставляют доказывать лояльность западной борьбе, значит, с Россией. Это тоже само по себе крайне, мне кажется, как бы неудобно и в конечном счете проигрышно. А потом тут еще такая штука. А что вы будете делать, как бы, да, например, даже вот, предположим, у вас там какие-то деньги, уехали вы туда, а что вы без России-то? Ну, ничего, потому что деньги-то вы все здесь зарабатывали. Вы все такие талантливые, гениальные, что на самом деле там так ничего зарабатывать, по большому счету, в общем-то, и не научились. Или не захотели, я уж не знаю, там, или не получилось, может, и как бы это, но не получилось там. Есть какие-то, значит, единичные примеры, но, в общем и целом, как системы там, всеобъемлющего глобального там российского бизнеса, который там всех своей гениальностью победил, как бы ее нет. Вот и все. Потому что, как бы, да, в основном, как бы, этот российский бизнес поднялся на приватизации, вот и все.
Ну вот много сейчас звучало разных мнений по поводу, в том числе, импортозамещения на Петербургском международном экономическом форуме. И вот я прочитал одно интересное, что вот все происходящее не является сигналом для тотального импортозамещения, ведь замещать все бессмысленно, экономически нецелесообразно и попросту невозможно. Ни одна развитая страна в мире этого не делает.
Ясно, так а я за что тут? Да. Просто никто к этому и не призывал никогда, вот в чем дело. А когда начинают, просто здесь вот те, кто начинает раскручивать, мне кажется, они тоже немножко лукавят.
Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу на новости.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, у нас ситуация с Литвой развивается интересно. Вы уже начинали сегодня говорить про это в плане Бурбулиса.
Да, да. Бурбулисы не дают нам жить.
Да.
Да, да.
Так вот, что у нас с Литвой? Сообщают по поводу того, что ситуация вокруг Калининграда. Литва ограничила транзит грузов между Калининградской областью и основной территорией России по железной дороге, проходящей через ее территорию. Литовские власти запретили перевозить товары, попавшие под европейские санкции, сталь и другую продукцию черных металлов. Запрет вступил в силу 18 июня. Российские власти называют его незаконным. Власти Литвы считают, что они выполняют санкции.
Ну, понятно, но это вот вопрос, так сказать, да, опять же, вот он такой исторический, потому что мы видим, как в мире появился коллективный Запад, который законом считает то, что он себе придумал. Вот и все. Вот он считает, что это законно, потому что они там внутри себе это придумали. То есть завтра они скажут, так сказать, это, да, вот эта культура, субкультура отмены, хотя культуры здесь никакой я не вижу. Завтра они скажут, что они, значит, сотрут Россию с карты, и как будто бы ее нету, и так далее. И это будет законно с их точки зрения. Я думаю, что здесь, конечно, вот вопрос рассуждения законности и незаконности, как бы они такие нужны, но они бессмысленны. Здесь вопрос о фактах, да. Тоже о факте вот распада Советского Союза и о том, кто, тоже вот, что, мне кажется, одно из главных причин вообще всех бед нынешних, это его вот такое совершенно, на мой взгляд, идиотское устройство внутреннее. Вот это вот деление на национальные республики, да, и границы, которые были прочерчены от балды, вот мы сейчас все это и разгребаем. Это тоже к вопросу. У меня сегодня там с утра, так сказать, и не то, что я их не люблю, а просто, я их даже очень даже люблю, многих знаю. Просто это привет всем, как бы, да, этим, так сказать, восхищающимся советским прошлым и всем остальным. Вот эти все границы, которые были проведены от балды, вот эта абсолютизация, значит, национального самоопределения, при этом для кого угодно, кроме русских, да, вот, она и вот на самом деле стала одной из главных причин, как бы, исторических, того, всего того, что мы сегодня разгребаем. Надо было быть умнее, надо меньше было быть зависимым от догматики. Вот одна из причин тоже, она именно в том, в этом невероятно каком-то идеологическом ангажированности, вот, вот раз так вот написано на такой-то странице у Владимира Ильича Ленина, значит, вот так и должно быть. А Владимир Ильич Ленин, он кто? Вот он, что, так сказать, этот самый, как бы, какой-то этот дух святой или что? Вот, ну, он просто человек, он писал то, что вот ему тогда пришло в голову.
Но он журналист был, как он
юрист,
сам себя называл.
Да. Это, что ему тогда пришло в голову, как бы, да, значит последующие, как бы, поколения могли бы, значит, на это делать поправочку, не выстраивая из этого религиозного культа. Тогда бы многие вещи нам сейчас бы не пришлось бы разгребать. И поэтому там, да, тоже думая в будущее, надо вот думать, а что сейчас можно сделать или нужно сделать, или и так далее. Вот, я, так сказать, при этом никого не хочу обидеть, просто я вот, ну, эти факты, они просто лежат вот на поверхности, ну да ладно. Было и было, уже ничего не придумаешь, да, здесь такого, так сказать, эдакого. Разэдакого, и у нас вот со всеми этими, посмотрите, у нас везде проблемы именно с этими, с последствиями внутреннего государственного устройства Советского Союза. Говорят, что курдаят. Говорят, что Сталин собирался это все переделать. Ну, собирался, так сказать, да так и не собрался. Вот, поэтому как бы осталось, как осталось. И сейчас вот имеем эти проблемы. Странный анклав, так сказать, Калининградская область, который на самом деле был передан Советскому Союзу, вот, вообще, так, Советскому Союзу, а потом уже внутри как бы его так вот переделили, да. А между прочим, вместе с Кёнигсбергом, который стал Калининградом, был еще немецкий город Мемель, кто не в курсе. Это Клайпеда. Вот, Клайпеда, Слатокоеды и из Клайпеды, вот, которые тоже, в общем, на самом деле подарили вот этим самым прибалтийским, так сказать, республикам, как подарили, как бы, и вот этой Польше, которая сейчас вот это самое, у нее, мне кажется, у них уже это самое перья выросли на заднице, да, от того, насколько они раздулись вот до состояния индюков, вот, они, но они не хотят вспоминать, сколько им передали земли, которая землицы немецкой, так сказать, сколько им передали, вот, по итогам, благодаря товарищу Сталину, по итогам, значит, Второй мировой войны. Но, тем не менее, да, возвращаясь, так сказать, к нынешним всяким разным делам, немножко пощекотали нервы, как бы, так сказать, наших советских патриотов, как бы, и коммунистов.
Я уверен, что они нам что-нибудь напишут.
Да, и 100%, только писать-то нечего. Можно написать, так сказать, такие булькающие оскорбления, как бы, а по делу ничего не напишешь, потому что, на самом деле, в реальности это именно так и есть. Вот у меня такая, вот, так сказать, да, историческая судьба, как бы, у меня со всех сторон постоянно, как бы, да, какая-то критика, что с этой, как бы, да, потому что люди-то любят так, вот, давай-то, или ты полностью, так сказать, вот, значит, значит, нашу догматику это самое, разделяешь или нашу. Вот. А если ты пытаешься что-то анализировать, как бы, и это вступает в, значит, в конфликт с нашими догмами, ну нет, извини, так сказать, ты, тогда мы это самое, тогда мы будем тебя ненавидеть. Обычно, так сказать, так бывает. Ну да ладно, что, значит, можно сделать сейчас? Да? Сейчас, ну, как минимум, не знаю, я бы лично покопался бы, да, во всех экономических связях. На самом деле, несмотря на то, что они действительно сокращались все эти годы, они до сих пор есть, и они достаточно значимы. Между прочим, вот к этому литовскому запрету присоединилась и Эстония, насколько мне известно, да, вот вчера, по крайней мере, я такую новость читал, да, я думаю, что надо прекратить все экономические отношения с этими государствами, потому что Литва, Латвия и Эстония — это три государства, которые очень большой вклад сделали в обострение ситуации вокруг Украины, потому что до сих пор всевозможных схем, по которым, как бы, да, кормятся вот эти три замечательных независимых государства за счет России, их достаточно много. Это порты, через которые все-таки все равно идет какая-то часть транзита. Это, как бы, и автомобильный транзит, как бы, да, и какие-то другие вещи. Я не думаю, что это заставит Литву, Латвию, Эстонию отказаться от их позиции, потому что у власти там, так сказать, находятся, значит, на мой взгляд, люди, совершенно не способные нести ответственность на том уровне, на котором их вот случай и история, как бы, им дала возможность быть. Вот. Но при всем при этом очень, как бы, это самое, очень спесивые, как бы, да, и вот сейчас отрабатывающие свои эти самые, значит, исторические национальные комплексы. Вот, но, грубо говоря, так сказать, это не повод для того, чтобы не делать вид, что мы этого не замечаем. Вот. Что касается всевозможных там призывов начать еще одну войну, вот, и за какой-нибудь коридор Калининградской области, ну, я бы с этим не торопился, если честно, да. Вот, потому что, естественно, это, так сказать, вещь такая достаточно опасная. Давайте разберемся с Украиной сначала. Да. Что у нас тут с Украиной? Надо понять, как бы, да, какие у нас там цели и задачи и все такое прочее. Пока я бы лично вот, провел бы такую оценку всех экономических отношений с Литвой в первую очередь, да, вот, вспомнив в том числе и то, вот, о чем Рогозин тут говорил недавно, что мы когда-то в свое время, давая согласие на вступление Литвы в Евросоюз и НАТО, да, в качестве одного из обязательств было вот с обязательством страны Литвы обеспечить в полной мере весь транзит и пассажиров, и грузов, да, с Калининградской областью. Вот сейчас они про это забыли. Но, как обычно, я думаю, что здесь вот эти бесконечные, значит, копания в документах, они не приведут ровным счетом ни к чему, а к чему-то могут привести конкретные реальные, как бы, шаги с точки зрения экономических ограничений. Потому что, в конце концов, что делают они? Они пытаются создать нам экономические проблемы. А что должны делать мы? Вот, я думаю, что в данном случае, как бы, такая, так сказать, зеркальный ответ будет вполне себе, так сказать, правильно. По крайней мере, посмотреть, что там можно, на что там можно нажать, что там можно повлиять, что там сделать, я думаю, вполне себе можно.
Ну, на самом деле, удивительно, что для некоторых это стало некоторым таким, знаете, сюрпризом, что Литва может на такое пойти, хотя уж... кто от Литвы этого можно было ожидать.
Ну да, сюрпризом, ну, знаете как, я думаю, что это многие ожидали, просто так как это случилось, надо по этому поводу, да, поднять соответствующий шум, как бы, и сделать вид, что это мы этого не ожидали. На самом деле, рано или поздно что-то подобное должно было случиться, и в этом смысле для меня это еще одно подтверждение того, что в Европе не осталось автономно, так сказать, суверенно думающих элит. Посмотрите, угу, как они на самом деле просто рушат собственную экономику, так сказать, да, создают проблемы, толкают ситуацию к войне, совершенно не понимая, что они будут первыми жертвами всех этих вещей. Вот, например, чего ты хочешь добиться, Литва? Хочешь, чтобы мы начали военную операцию, так сказать, по обеспечению самостоятельности Калининграда? Вот этого хочет добиться Литва. А что вот это, чем это закончится для Литвы? Например, вот блок НАТО наконец-то втянется в войну с Россией. Но это кончится, например, ядерной войной. И что? Что Литва от этого получит? Вопрос, проблема в том, что во главе европейских государств вообще нету людей, способных масштабно мыслить. Я считаю, что, я вот в свое время уже об этом говорил, я считаю, что довольно очевидным является факт, что это деградация политических элит во всем мире. В Европе, в первую очередь, одно, так сказать, из причин этого, это, как ни странно, значит, вернее, ничего странного нету, это эпоха, значит, полной потери смыслов. Да, и эпоха погруженности в современную массовую культуру, которая концентрирует людей на частностях, совершенно лишая их возможности, так сказать, принимать какие-то долгосрочные мудрые решения. Вот, потому что, еще раз повторяю, например, ситуация с Украиной, на мой взгляд, может выиграть, так сказать, Америка, может выиграть нынешняя украинская власть, может выиграть Россия, но Европа не выиграет вообще ничего. Вообще ничего, абсолютно, как бы, там чисто, как бы, упертость вот в эти тоже довольно странные, выдуманные идеологические иллюзии, вот, и в этом смысле действительно Евросоюз все больше напоминает поздний Советский Союз, эпохи впадания, так сказать, в глубинный маразм, что называется.
Ну, прекрасно. Нас сейчас нужно сделать небольшую паузу. На глубинном маразме сделаем небольшую паузу и вернемся через несколько секунд. Тут есть рассуждение у некоторых о том, а как же правильно России ответить на это, чтобы вот и себе не навредить, и Литве помочь.
Вести ФМ.
Кроме морской блокады, некоторым специалистам литовских портов ничего особо и не приходит в голову. Потому что электричество Литва практически не получает из России, хотя от единой энергосистемы до сих пор не отстыковалась. Газ, по их собственным заявлениям, тоже не получает из России.
Хотя но тут она получает тут российский
вопрос.
Газ, да.
Да, да. И российский грузовой транзит через литовские порты также отсутствует. Вот. То есть получается, что либо блокада портов, либо непонятно что. Еще есть предложение забавное отключить, тут же про Литву речь, отключить газ Латвии. Потому что какая разница, Литва-Латвия?
Да, в принципе, да, вот. Это одно и то же.
Ну и дальше уже, конечно, идут удары по центрам принятия решений, но это уже чересчур.
Которые до сих пор мы не нанесли, как бы, да, хотя и обещали.
Подождите, был какой-то удар по украинским. 50 генералов и офицеров погибло.
Не, ну это не о том. Это на самом деле не центр принятия решений. Это было полевое совещание, как бы, да, на Николаевском, так сказать, направлении, Николаевско-Херсонском, потому что, ну, по некоторым там слухам, да, вроде как они пытаются в очередной раз подготовить какое-то наступление на Херсон для того, чтобы, как тоже некоторые мечтают, или там и как-то это выдумывают, или я уж не знаю, фантазируют, а может и правда имеют какие-то основания так говорить. Потому что, значит, вот они хотят добиться какого-то успеха на Херсонском направлении, украинцы, я имею в виду украинская армия. И с этой точки, так сказать, да, во-первых, попросить еще больше помощи, а во-вторых, начать какие-то переговоры. Вот. И, собственно говоря, вот там, насколько я понимаю, совещание как раз именно по этому поводу. Да, и удар был нанесен, как сказали наши около 50 генерал-офицеров. Я не знаю, сколько там было генералов, а сколько офицеров. Вот. Хотя генералы это тоже офицеры. Вот. Но сколько-то, наверное, было. Но это не центр принятия решений. Нет, это полевое совещание, по сути дела. Как бы это не об этом.
А центр принятия решений это банковое, да?
Центр принятия решений. Это президент, это генеральный штаб, так сказать, это Министерство обороны, как бы, это, значит, центральный аппарат Службы безопасности Украины, это как минимум. Вот. А все остальные центры находятся за пределами Украины. Находятся в, это самое, в Европе, ну, в Америке и так далее, и так далее. Вот, поэтому так вот. Ну, а про это я уже давно говорил, как бы, да, много раз, что мы, да, позволяя им жить спокойно, как бы, чувствовать, мы даем возможность им, так сказать, какие-то пиар-победы,
да?
Какие-то пиар-победы одерживать, да, тогда, когда реальных нету, вот какие-то, какой-то пиар и борьба за общественное мнение, это же тоже важно, это, как бы, поважнее будет оружие даже местами, вот, но, возвращаясь к Литве, насчет там блокады, портов и прочее, не знаю, я сначала бы, еще раз говорю, провел бы, как говорит, аудит, оценку, что называется, оценку всего того, что у нас есть в экономических связях. Разговоры о том, что их вообще не осталось, это неправда. Они остались, они существуют, эти связи. Вот. И на самом деле тоже разговоры про то, что вот и порты эти, значит, совсем они никак вот не зависят от России. Это тоже не так. Там надо просто посмотреть, что есть, чего нету. Вот. Ну и все. А в общем-то и целом, еще раз повторю, это вот привет как бы из советского прошлого. С его такими странными, так сказать, начерченными границами. Вот Литве это и подарили и Вильнюс, там, и Каунас, у нас и Клайпеду, это вот тот же самый мемель. И что же мы, так сказать, за это получили? Вот они ничего не получили. Получили, как бы, да, одни сплошные проблемы. Причем, кто подарил-то? Те самые, как бы, вот эти коммунистические руководители, тот самый Сталин, которого они ненавидят, как бы, да, и вот это клянут.
Вот у нас сказать, сейчас в видеотрансляции видно Каунас, Вильнюс.
Да,
это вот существенные куски ее территории.
Сувалкский коридор, так называемый, да, как бы, вот, который нас отделяет от Калининградской области. Но вот, да, например, тот же Вильнюс, поляки считают польским городом, но мы считаем, так сказать, что это, так сказать, на самом деле без нас нас бы вообще ничего не было на этой планете. И я считаю, что это правильно. Но вот там вот дальше, если вверху вы увидите, там в верхнем и левом углу там карта, есть Клайпеда, который город Мемель, значит, немецкий, вот, с Кенигсбергом, вот, подарили тоже это Литве, вот, и так далее. Но я еще раз говорю, вот эти все шаги, знаете, какие-то такие вот, думать, что их кто-то оценит, бессмысленно. Для того, чтобы оценить, надо иметь масштаб личности, вот, или масштаб цивилизации. А когда нет ни цивилизации, ни личности, есть местечковый феномен какой-то, да, тогда, в общем, на самом деле, мозгов не хватает глядеть дальше собственного носа, и очень часто, как бы, да, вот эти, ну, говорят, ограниченные, как бы, эти формирования такие, они вот дальше собственного носа никогда смотреть не могут. И сейчас не могут. Вот, например, вы можете мне сходу, вот, да, вот вы сидите на радио с утра до вечера, Сергей, вы можете сходу назвать руководство Литвы?
Нет.
И никто не может.
Но к своему стыду, я все время думаю, вот же не можешь ты назвать руководство Литвы.
Так и никто не может, вот в чем дело.
Не стыдно тебе,
вот,
думаю
вот я. Такие они, как бы, выдающиеся государственные деятели, вот такие, как бы, они, как бы, это самое, всем известные мудрецы, философы и прочее, вообще никто их не знает.
Да.
И это одна из бед вообще вот этой современной цивилизации и современной, между прочим, и Европы, и Америки. Кстати, мне кажется, одна из причин, опять же, вот к Путину Владимиру, так сказать, Владимировичу можно иметь разные вопросы, но мне кажется, одна из их причин ревности к Путину, Си Цзиньпиню и прочим, она состоит в том, что на самом деле, пусть даже они считают их злобными личностями, но личностями исторического масштаба. А в Европе и Америке личности исторического масштаба не осталось. Просто нету. И это является, на самом деле, прямым следствием развития западной культуры, так называемой, да, которая сама себя отрицает. Все, нет там больше, значит, грандиозных политических деятелей, нету каких-то грандиозных этих самых мудрецов, писателей, там, художников, философов. Их просто нету. Просто нету, не стало. Я думаю, что это, как бы, прямое следствие вот этой субкультуры общества потребления, общества массовой культуры, общества, так сказать, вот этих каких-то комиксовых, там, взглядов на жизнь. Общество, которое вообще не хочет жить смыслами, а живет вот, ну, сиюминутным комфортом и так далее, и так далее. Да, его нельзя за это, может быть, винить, но как следствие это именно это. От этого, как бы, да, есть тоже такая эмоциональная напряженность в отношении более крупных фигур, потому что очень, как бы, мне кажется, видно хорошо, что, например, скажем, условная ненависть там к крупным лидерам альтернативных государств, да, например, даже к тому же Ким Чен Ыну, хотя он совсем не крупный лидер, вот, она и носит это самое, она носит, имеет эмоциональную состояние, составляющую с их стороны. Эта эмоциональная составляющая порождена вот этим вот чувством того, что ты понимаешь, что да, они как бы против тебя, но они личности. Они крупные исторические фигуры. Ты можешь с ними быть не согласен, можешь даже их ненавидеть и все остальное. Но в отличие от вас всех там, да, вот этих, так сказать, да, как бы карликов, это крупные исторические фигуры. А про вас никто не вспомнит никогда. Вы же к этому стремились, к тому, чтобы, как бы, да, премьер-министры и президенты были ровно такими же, как, например, условно говоря, там, не знаю, какие-нибудь клерки из офисов. Ну, вы этого добились, вы этого добились. Но это, естественно, вызывает, мне кажется, очень часто такую-то зависть, так сказать, и такое вот неприятие, что называется. Как говорится, ну, это так просто, апропо, на полях.
С бизнесом говорили, с калининградским, по поводу того, что делать, как они видят эту ситуацию. Ну, вот мне понравилось заявление одного из представителей транспортных компаний, сейчас их особенно внимательно слушают. Он говорит, если государство сможет помочь, допустим, кораблями, ну, я судами для перевозки, то никакой проблемы не будет. Просто сейчас паромов недостаточно, чтобы заменить железнодорожный транспорт. Ну, как бы никто не считал, что его нужно прям так резко заменять. Сейчас придется. Вот. И это...
Так это тоже все туда же, так сказать, камешек в огород наших участников Петербургского международного экономического форума, которые какое-то время назад говорили, что не надо ничего делать, все и так будет хорошо. Да, все будет хорошо. А теперь, кажется, опа, самолеты нужны, а где их взять? А мы разучились делать, вообще не умеем.
Мы поговорим о самолетах, кстати, у меня есть такая тема после новостей.
Да. А вот нужны корабли, так сказать, да, корабли взять. А где их взять? Мы их больше не строим, как бы, да. И мы думали, что нам больше ничего не будет надо, как бы, и все вот за нас делает кто-нибудь еще, а мы будем блатовать, как бы, так сказать, да, и покупать себе шмотки.
На нефтяные доходы.
Да, импортные, на нефтяные доходы. Но надо сказать, что нефть с газом, они все равно нас сейчас серьезно вытягивают. Вообще, все равно вытягивают
Слава
ресурсы,
Богу,
которые
конечно.
Наши предки, как бы, да, смогли завоевать, разработать, добыть и так далее, и так далее. Но, в общем и целом, конечно, сейчас момент истины для всех тех, кто, значит, грезил глобальной, так сказать, кооперации.
Сейчас небольшая пауза на новости.
Железная логика.
12:09 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович, да. Вот все сейчас обсуждают и удар по вышкам в Черном море. Вот.
Да.
Об этом много сообщалось. Я так понимаю, это газодобыча. Да?
Ну да, это как бы то, вот, что, так сказать, Украина там собиралась, когда-то все они говорили, что они будут добывать собственный газ, вот, но они просто, эти вышки принадлежали до 2014 года объединению Крым-Нефтегаз, вот, ну и, соответственно, мы их как бы забрали вместе с Крымом. Вот, мне кажется, очень логично.
Ну, конечно.
Вот. Вот. Они находятся довольно далеко, на самом деле, если кто видел карту, они находятся довольно далеко от побережья Крыма, и я вообще удивляюсь, как они раньше не подверглись атаке.
Я так понимаю, вот сейчас доставили новое вооружение, может быть, его
испытывают.
Да,
возможно, раньше просто не доставали, они не могли достать до них, а сейчас они явно получают вот западное оружие, в том числе противокорабельные ракеты, как бы, да, и всевозможные другие, вот, они начинают их применять, вот, видимо, так сказать, инструктора как бы там прибыли и все такое прочее. Но это к вопросу, между прочим, о перспективах этой спецоперации. Еще раз говорю, как бы, раз уж начали все эти дела, на мой взгляд, отрезать Украину, украинскую власть и Черноморское побережье является задачей стратегической со всех точек зрения. И, в принципе, это можно было бы считать очень большим геополитическим успехом. И тогда все вопросы, например, касающие Черноморского побережья, значит, угрозы нашим кораблям там, и прочее-прочее, будут сняты. Вот. Поэтому тоже они, вот, например, очень переживают по поводу того, не двинулся ли Путин на Одессу. Это вот там тоже французские, английские, так сказать, газеты пишут. Но, слушайте, вы сами к этому провоцируете. Вы сами к этому провоцируете, да, во-первых, отказываясь там, значит, обсуждать какие-то, значит, условия по, в первую очередь, там, по демилитаризации, нейтральному статусу и прочее, а во-вторых, как бы, ну, вот, совершая подобные нападения. Вот, уж очень, так сказать, больших каких-то объемов там это все не добывалось, но факт тот, что, да, значит, они продемонстрировали, что они могут доставать до этого, значит, теперь надо ли прикрывать это, значит, посредствами ПВО, я не знаю, почему раньше, так сказать, этого не додумались, по идее это напрашивалось, вот, но тем не менее, вот, значит, ну и как бы надо будет тоже вопрос решать, вопрос с побережьем, вот, в этом смысле тоже, когда говорят, ну вот вы, значит, не задавайте вопросы, все идет по плану, но это хорошая, конечно, позиция такая, да, так сказать, ну тогда вот вообще надо запретить все эти радио, телепередачи и вернуться к ситуации со сводками Софинформбюро. Вот как было в Великой Отечественной войне, так сказать, сводка Софинформбюро раз в день.
Генерал-лейтенант Игорь.
Да,
Машин.
У нас для этого есть замечательные люди, да, вне всякого сомнения, к которым я, кстати, отношусь с большим уважением, я с ним, так сказать, немного знаком, вот самая малость, да, и я к нему отношусь с большим уважением, но это вот сводка Софинформбюро. Вот, соответственно, тогда как бы не надо, вообще надо все это позапрещать нафиг, все радиопередачи, все телепередачи, вот, ну и вот слушать просто песню «Валенки» и не задавать вопросов. Вот, ну а раз как бы, раз мы, вот опять же, Петербургский экономический форум тут был, и мы, в общем, ведем себя так, что, значит, жизнь продолжается, а есть еще вот спецоперация, например, как это было с войной в Афганистане в свое время, да, в таком случае вопросы имеют место быть, вот, ну и надо понимать простую вещь, что чем дольше мы будем как бы тянуть со всем этим делом, тем больше они будут укреплять и вот эту самую Одессу, как бы, и все это побережье, и все такое прочее. И у них, естественно, вот уязвимость, наша уязвимость с точки зрения там, противокорабельного оружия, она будет высока. Вот. Хотя, я, например, верю Сергею Аксенову, главе Республики Крым, да, вот я не так давно тоже как раз вот там был, в том числе, как бы, вот, когда в Херсон-Мелитополь ездил, там, соответственно, через Крым туда, там, через Крым обратно, и все остальное. Встречался, в том числе, с Аксеновым, и здесь был у нас даже совместный эфир, который был и по Вести ФМ показан, и, значит, по Соловьев Лайфу в передаче Михеев говорит. Вот, ну, вот Аксенов утверждает, что Крым прикрыт надежно. Я думаю, кстати, ПВО, я ему верю. Все, что я знаю по этому поводу, как бы тоже подтверждает вот его слова. Я думаю, кстати говоря, что этот удар по вышкам, он в том числе был нанесен в ситуации, когда они не могут или не решаются, или не могут нанести удар по Крымскому мосту. Потому что, вот, например, одна из сейчас из их задач – это сорвать, например, курортный сезон в Крыму. Потому что довольно большое количество, там есть транспортная проблема, но есть довольно большое количество людей, которые просто, ну, напуганы происходящим, да, как бы, да, и они вот не хотят рисковать, не хотят ехать, потому что украинская сторона постоянно угрожает ударами по Крымскому мосту. Я думаю, что достать до него они не могут или боятся, вот, одно из двух, а я думаю, что может быть и то, и другое, и поэтому, но для того, чтобы ситуацию держать в напряжении, и они, кстати говоря, еще раз говорю, ни разу с 24 февраля не было ни одной успешной атаки вообще на территорию Крыма, вот, но вот раз они этого не могут сделать, они решили достать хотя бы бы так. Хотя, еще раз говорю, посмотрите на карту, вы увидите, где все эти вышки расположены. Я вообще очень сильно удивляюсь, как это вот раньше они до них не достали. Вот. Но, тем не менее, да, тем не менее, проблема такая есть, и это нас вынуждает думать в ту сторону. Значит, в какую сторону? В сторону того, что, значит, слов этот Зеленский не понимает, а задача обеспечения безопасности страны вот, Черноморского побережья, она все равно будет достаточно актуальной. Она будет достаточно актуальной, и я не вижу перспектив, например, того, чтобы, например, скажем, вот сейчас тоже некоторые, мне кажется, как вот с этой автарки, я тут первый час говорил, так вот второй час вспоминаю, я уже тоже про это говорил, про вот эти Минские-3, которые, они, может, не Минские называются, но есть люди, которые как бы на это надеются. Я понимаю, что у этого есть действительно, чем быстрее закончится кровопролитие, вообще тем лучше, вне всякого сомнения, особенно, так сказать, между русскими и украинцами, да, я всегда говорил, что вообще как бы это самое плохое, что может случиться, и в значительной степени это, последствия вот всего того, что в Советском Союзе, так сказать, на это нарисовали по границам, и, последствия нашей зависимости и несуверенности все эти вот долгие годы. Вот. Но, тем не менее, как историческая как бы неизбежность, это все равно было предрешено. Вопрос в том, когда и как это делать, на мой взгляд, надо было делать в 2014 году, ну ладно, как бы это уже все проехали. Вот. Но теперь, вот теперь, да, я не вижу перспектив, если честно, для того, чтобы заключить какое-то соглашение, которое могло бы решить проблемы нашей безопасности с нынешними людьми в Киеве. Я теоретически не против переговоров. Но еще раз говорю, вопрос в том, какова будет повестка этих переговоров и какие могут быть последствия. То есть теоретически можно и путем переговоров решить большое количество проблем. Но я вижу, как американцы и британцы как бы всячески напичкивая, да и другие европейцы, накачивая Украину оружием, они на самом деле подталкивают ее к продолжению боевых действий. Мобилизация оружия, все больше и больше людей туда, как бы, да, так сказать, пихать и так далее, и так далее, и так далее. Но в этой ситуации, да, задача Черноморского побережья, вот актуальность, так сказать, да, обеспечение безопасности страны Черноморского побережья, она становится, ну, практически, как бы, неизбежной. И, на мой взгляд, даже не так важен Киев, как важен вот этот кусок побережья Черного моря. Плюс, да, давайте там откровенно сказать, плюс, да, казус Приднестровья. Потому что нам надо было бы выйти на границу с Приднестровьем. Это было бы правильно. Потому что все, что сейчас делает Майя Санду, вот в Молдавии, говорит о том, что они готовятся семимильными шагами, готовятся к полному отказу от собственного суверенитета в пользу, значит, зависимости от НАТО через Румынию и так далее, и так далее.
Она же сама гражданка.
Она сама гражданка Румынии, что вообще, по-моему, абсурд. Абсурд абсолютный. Ну, да,
почему? Вот представьте в свете себе того, что вы сказали, вполне логично.
Ну, не, ну да, в свете отсутствия суверенной европейской элиты. Вот, но представьте себе, например, на месте президента США гражданина Мексики. Ну, или хотя бы гражданин Канады. Или на месте президента России, там, гражданина Израиля. Некоторые мечтали об этом, но вот, слава богу, не случилось. И то хорошо. Хотя, так сказать, мечтающих об этом было достаточно много, насколько мне известно.
А теперь были кандидаты?
А вы как думаете? Было бы желание, а кандидаты найдутся.
Это точно.
Вот что я вам скажу, так сказать. Так что с этим уж с чем, а с кандидатами, как бы, да, здесь уж как-нибудь, так сказать, разобрались бы. Вот смотрите, какое количество людей вдруг получило эти самые израильские паспорта. А так и раньше они даже не выдавали признаков, что они имеют к этому какое-то отношение.
Но он просто не мылись с ними в бане.
Да? Может быть, а это, кстати говоря, не обязательно. Хотя, вот если честно, при всем моем как бы неприятии такого персонажа, как Невзоров, но в чем, так сказать, а в причастности к еврейству и Израилю я его не подозревал. А оказывается, получил товарищ паспорт. А как же ты получил паспорт, хочется спросить, так сказать, Александр Невзорович. Каким образом? Что такое-то с тобой случилось, да? Оказывается, вот так вот такие вот дела происходят. И не, в данном случае, еще раз, я всегда был против этнического, так сказать, какого-то национализма, и я и сейчас остаюсь принципиальным противником этих дел. Но, тем не менее, шило в мешке не утаишь, что называется, да? И вот раз, так сказать, тут момент истины, или я бы сказал, так, момент X, да, момент Z, что называется, и все повылезало, ай-яй-яй, так сказать, какие все оказались интересные люди. Но, тем не менее, как бы,
к Майе Санде.
Да, да, возвращаясь к Майе Санду, да. Так вот, возвращаясь к Майе Санду, я что хочу сказать? Я хочу сказать, что все дело идет к тому, что Молдавия добровольно откажется от своей независимости. Уже сейчас я слышал, ну, вернее, как это официально, так сказать, вернее, официально-неофициально сообщается, что иностранные офицеры НАТО, в первую очередь румынские, да, находятся на территории в большом количестве Молдавии, и им доверяют, на самом деле, охрану государственной границы. Это будет оформлено соглашением, если сейчас еще не оформлено, надо уточнять, но вот я так понимаю, что все это уже, дело это решенное. При всем при том, что Молдавия сейчас запросила 300 миллионов евро кредита у ЕЦБ, как бы европейского этого центробанка, или у европейских структур, потому что нечем платить за газ. И это при том, что они миллиард должны Газпрому, между прочим, да? И вот, кстати, и по Литве, и по Молдавии, это мы их приучили, и по Европе, мы их приучили сами за 30 лет, да, вот так с нами обращаться. Потому что, еще раз повторю, так сказать, свой как бы гениальный тезис, а они у меня все гениальные, или конгениальные. Вот мы все тут это плачем, что, мол, Запад решил отменить Россию. Да мы сами себя отменяли десятки лет. Себя самим не надо отменять, тогда как бы вас никто отменить не сможет. Когда вы сами говорите, так сказать, вот он я, берите меня как бы тепленьким, да, вот, только разрешите только, так сказать, поцеловать вашу туфлю, вот, так вас и отменят, так сказать, запросто. Кому нужны такие эти самые, такие друзья? Ну так вот, с этой точки зрения, конечно, выход, естественно, на молдавскую границу нам было бы интересен, тем более, что внутриполитическая ситуация в Молдавии, на самом деле, нестабильна. Там, значит, проходят акции протеста, насчитывающие десятки тысяч людей, вот последний раз 40 тысяч вывели на площадь. Хотя, значит, молдавские власти делают вид, что они это не замечают. А там, на всякий случай, еще Гагаузия. Странная такая территория, населенная тюркским народом, исповедующим православное христианство. Вот, тоже такая вот, так сказать, маленькая общность, но такая историческая коллизия. Тем не менее, как бы, да, она существует. Впрочем, на самом деле, тюркские, так сказать, народы, исповедующие христианство, это не редкость. Есть же даже так называемые крешены, так называемые, ну, татары, которые приняли христианство, да, их общины до сих пор существуют, их достаточно большое количество. Еще я напомню, что вообще и в русской элите, кстати говоря, довольно много было выходцев из тоже, ну, скажем так, ну, в первую очередь, татарской, но не только татарской, как бы, да, но и других диаспор, которые потом стали крупными государственными деятелями, как бы, да, и в том числе, так сказать, да, приняв православное христианство и так далее, и так далее. Кстати, в этом смысле, опять же, я сегодня что-то по советскому времени, в этом смысле, когда мы, как бы, грубо говоря, вот эту идентичность, связанную с верой, отменили, тогда перестало быть необходимым ассоциировать себя, значит, с чем-то, что действительно коренным образом связано с Россией, так сказать, и русской культурой. Можно было быть, ну, условно говоря, вообще каким-нибудь там советским общечеловеком, да, который что? Который с чем? Он за что? Он за мировую революцию. Что такое мировая революция? Вообще понять невозможно, да? Это что-то, что будет... Он может иметь отношение, так сказать, к этой территории, может не иметь отношения к этой территории. А когда... Ну, это еще ладно было. В советское время это еще, так сказать, все равно базировалось на достаточно таких, ну, пусть иногда сомнительных, но все равно понятных основаниях привязки к территории. А вот когда, значит, развалился Советский Союз, тогда вообще, значит, мы должны двигаться в русле общечеловеческих ценностей и, значит, вот этой мировой глобальной цивилизации. Человечество, само понять человечество. Да, человечество, нет никакого человечества вообще, но оно есть физически, так сказать, но оно нет, его нету в качестве однозначной монолитной общности. Тогда вообще исчезла необходимость ассоциировать себя с этой территорией. Мне вообще, вот я вот человечек, к человечеству принадлежу вообще. Ну так вот, ладно, возвращаясь к этому самому, так сказать, да, вот есть гагаузы, вот интересный тюркский народ, который исповедует православие, но который, между прочим, там довольно, на мой взгляд, вот иногда, откровенно скажем, отважно отстаивает свои права в борьбе с Кишиневым. Поэтому, если мы выйдем на эти границы, Молдавия не поздоровится, вот скажем так, честно. Вот. Ну и ладно, что ж делать, как бы, да, значит, такова их судьба. Вот не надо было провоцировать, не надо было провоцировать. Я понимаю, что все они, вырвавшись из-под власти Москвы, когда-то, как внутри, например, Советского Союза, знаете, всегда была вот такая фронта провинциалов. Фронта провинциалов по отношению, так сказать, к центру, да. А когда Союз развалился, вот эта фронта раздулась до невероятных размеров, как бы, а мы, поощряя вот это раздувание невероятное, да, сделали это все, возвели это в ранг геополитической наглости. Хотя, на самом деле, надо просто знать свое место, да, как бы, и заниматься своими делами. Вот. Но, тем не менее, так сказать, я считаю, что вот в свете ударов по платформам Черноморнефтегаза, в свете, значит, информации о поставках новейших противокорабельных ракет и, значит, обучению украинских военнослужащих и применению их, да, в свете всех новостей из Молдавии, я думаю, что для нас вот этот вопрос Черноморского побережья является сверхактуальным. Да, сможем, не сможем, будем, не будем, хотим, не хотим, точнее, наверное, хотим, как бы, да, но дальше вот сможем и будем. Вот. Могу ли я, хочу ли я, был такой анекдот, вспомнил, Магнолия, вот такой не очень приличный, но тем не менее. Вот, так вот, я думаю, что это достаточно актуально. А что касается этих платформ, ну, теперь придется их защищать. Вот, так как раз есть эта штука, раз такие штуки появляются, надо еще выяснить, так сказать, какой конкретно удар был нанесен, что это. Я вот не слышал, не знаю. Вот я слышал, что там есть одна из проблем с ракетами, которые идут очень низко, и при этом они могут не подсвечивать себя вот этими активными головками. То есть они управляются с самолетов радиолокационного ДРЛО, дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе американских, например, они могут им просто прокладывать курсы, тем более, что платформа — это неподвижная цель. Как бы она не двигается, да, это точно так же, как они попали по крейсеру «Москва». Да, он не двигался в этот момент, это важно. А по неподвижной цели, как бы, не нужна активная головка наведения. То есть это может быть ракета, которая себя не обнаруживает, да, а такие ракеты есть. То есть для нее просто достаточно проложить точный курс, как бы, и она попадает в цель. Вот хотя там из трех платформ сказали, что одна только повреждена сильно, да, две другие не очень сильно, но тем не менее. Вот, это оружие, оно чем важно? Опять, я не специалист, но сейчас много диванных, так сказать, этих генеральных конструкторов. Вот, но тем не менее, как бы, когда-то я совсем давно имел какое-то отдаленное отношение. Но тем не менее, значит, смысл в том, что сейчас система ПВО, как бы, они на чем основаны? На том, что РЛС, радиолокационная станция, засекает активность этого самого снаряда, того или иного, да? То есть она его может засвечивать так, как бы, да, по этому, по импульсу. Она посылает импульс, получает возвратный, да, или она обнаруживает его сигнал, который издает вот аппаратура самонаведения, да, в головке, так сказать, этой ракеты. Так вот, если цель идет слишком низко, ниже, значит, на радиус обнаружения нашими, как бы, этими станциями обнаружения, как бы, да, и если она не сама, так сказать, не сигналит, грубо говоря, не фонит, то, соответственно, ей достаточно просто положить точный курс, как бы, и все. И она будет фактически неуязвима. Вот на этом как бы, вот, достаточно простом, понятном принципе основана целая, так сказать, серия всяких разных боеприпасов, да, и я не знаю, что там применялось, но факт тот, что, значит, надо будет думать о защите этих вышек, о том, что там с ними делать, или эвакуации персонала, я уж не знаю. Вот, но в конечном итоге думать надо не об этом, а о том, что делать с Черным морем. И я думаю, здесь вот рассчитывать на то, что какие-то Шольцы, Макроны и Драги уговорят Зеленского, и вот вы уже слышали мое мнение, я считаю, что не надо себя убаюкивать этими делами. Ну вот съездил Шольц, Драги и Макрон в Киев, вот назовите мне какое-то изменение позиции со стороны Украины, я его не заметил, мне кажется, его нету. Более того, вот говорят, они типа в принципе обещали ему продолжать помогать, но отказали в том, чтобы вот сейчас срочно предоставить помощь. Ну, предоставить не срочно, значит. Вот через какое-то время, то есть время-то идет, что называется.
Тут сообщают, что вот Борис Джонсон же ездил в Киев, и пишут, что в ближайшие 4-5 недель Великобритания поставит 4 комплекса ПВО для защиты правительственного квартала, а также дальнобойные системы артиллерии, способные наносить удары управляемыми высокоточными снарядами на глубину 70 километров. Также РСЗО, ракетные системы залпового огня, бронетехнику и танки. Но этого количества недостаточно, как говорят эксперты, для серьезного прорыва или контрнаступления.
Ну, да, да. Тут такая... Вы дочитали?
Тут получается, что возможно только сопротивление и нанесение ударов... Да. По российской армии такое вот, знаете, оборонительное. И таким образом, очевидно, что пытаются затянуть конфликт и стащить стороны.
Да, вы совершенно правы, как бы, да. Тактика Запада на затягивание конфликта. То есть, изначально, значит, да, сначала они были в шоке. И я считаю, что вот этим шоком и надо было пользоваться. Я много говорил про 2014 год, но 2014 год уже был много лет тому назад. Так вот, сейчас, так сказать, в первые дни и неделю они были в шоке. Это совершенно очевидно. В шоке был и Запад. Вспомните эти сопли Зеленского, который выступал публично и говорил, как бы, нас все бросили, нас никто не любит, и так далее, и так далее. Вот тогда надо было додавливать ситуацию, так сказать, да, конкретно в Киеве, не где-то там, не на Донбассе, а в Киеве, лишая, как бы, да, что называется, управления, лишая управления всю эту систему. Я не знаю, почему этого не было сделано. Ну, не было, и ладно, как бы, да, не мне судить. Как говорят, вы не знаете всего. Я не знаю всего, но я вам скажу по секрету, что никто не знает всего. Страшно крамольную мысль выскажу, но ни Владимир Владимирович Путин, ни Джозеф, так сказать, Байден, ни Си Цзиньпин тоже не знают всего. Потому что все знать невозможно.
Хотя, если бы вот вместе, они, да, я думаю, знают даже больше, чем...
Нет, они знают больше, чем я, вне всякого сомнения, как бы в разы. Но никто не знает всего. Вот это так, на всякий случай. Там, вы всего не знаете. Мы всего не знаем, конечно. А что ж нам? Мы не претендуем на то, что все знаем. Мы просто, так сказать, как-то вот пытаемся анализировать факты, как бы, и задавать вопросы. Вот. А затем, как бы, да, началось известное, так сказать, все, что мы сейчас наблюдаем. Но это я к чему? К тому, что, грубо говоря, вот это наша, так сказать, такая какая-то странная такая гуманность непонятная, да, по поводу центров принятия решений в Киеве, она придет только к одному, то, что они поставят там соответствующую систему ПВО, и все, и как бы это станет технически невозможным. Вот так вот, то есть вопросы существуют.
Небольшая пауза.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский.
Да, ну я просто закончу мысль вашу, как раз вы сказали, что вот они поставляют оружие, которое не может обеспечить победу, как бы, да, Украине, но может затянуть конфликт. Да, это действительно так, вот еще раз говорю. Значит, вначале был некий шок, который, как бы, они вообще не понимали, что делать. Потом они стали рассчитывать на то, что санкции завалят эту Россию, как бы, в марте, в апреле, в мае будет революция обязательно. Ну, они, я называю вещи именами, они на это рассчитывали, да, но не случилось. Не случилось ни в марте, ни в апреле, ни в мае. Я так понимаю, что в июне тоже уже явно не случится, но и в июле с августом тоже, мне кажется, не предвидится. Вот, ну и так далее, да. А тогда что? А тогда только, да, вот только на истощение. Давайте будем туда кидать, но при всем при этом, на самом деле, они не могут кидать туда столько, сколько нужно даже для такой, ну, действительно, долгосрочной эффективной обороны, потому что сгорает, как бы, в этом деле больше, чем они могут поставлять. Вот, и вот как только советская техника, которую они, значит, понатаскали с Восточной Европы, закончится, на самом деле, как бы, я думаю, что это будет критический момент для Европы, и для Украины, потому что в таком количестве, чтобы заместить эту технику советскую, военную, западной, европейской или американской, как бы, они ее поставлять не могут. Просто не могут. Ее просто нет в таком количестве. И не будет, на самом деле, да. И невозможно будет обучить такое количество этих вот людей. Хотя, конечно, какую-то эту самую проблему, да, они будут создавать, несомненно, и все, что с этим связано. Вообще, а в итоге все равно расчет на то, что вот Россия должна, значит, завалиться на бок. Вот у России должно не хватить средств, у России должно не хватить, так сказать, вооружений, у России должно не хватить того, этого, пятого, десятого. Вот их расчет. Поэтому давайте как можно дольше будем вот эту Украину, как бы, подкармливать, чтобы она как можно больше смогла нанести, как бы, этого ущерба, вот, ну и так далее. Но я почему про Черное море? Я не раз говорил. Я считаю, что, отрезав Украину от Черного моря, мы фактически, ну, на порядок снизим значимость вообще всей этой ситуации. На порядок, потому что вот это вот, значит, сухопутное, как бы, так сказать, остаток, что называется, да, он гораздо меньшего значения будет иметь и для Европы, и даже для Америки, потому что это, ну, это радикально изменит ситуацию. Но вот затягивая эти вещи, да, тоже. Ну, смысл не в том, что затягиваю, просто даже я не буду говорить затягивая. Надо давать отчет, что фактор времени имеет значение. Потому что этот фактор времени используется, конечно, для укрепления, подготовки там, значит, и всего остального.
Некоторые отмечают, что здесь еще проходит противоречие между старой Европой и Европой новой во главе с Великобританией. Старая предлагает зафиксировать текущий результат, в котором, судя по сообщениям из Киева, преимущество за Кремлем. Потому что вот несколько дней назад Киев озвучил информацию, что техника ВСУ сократилась в среднем на 50%. И по CNN даже уже показывают, что Россия, в принципе, продвигается вперед, пусть медленно, но все равно это происходит. Вот. А старая Европа, значит, предлагает вот этот зафиксировать результат, а Великобритания настаивает на существенно более слабой переговорной позиции для Москвы. Поэтому нужно немножечко еще поднакачать вооружение и хоть что-то еще изменить.
Да, это их расчет, но только вот в этом расчете, как бы, да, огромное количество еще украинских резервистов, оно просто исчезнет.
Это не важно.
Да, в том-то и дело, для что это не важно, но самое интересное, что это не важно и для Зеленского. По идее, это может быть не важно для европейцев, но должно быть важно для Зеленского. Вот. А он, вот видите, раздулся, мы тоже позволили ему что-то из себя, так сказать, какого-то этого главнокомандующего, значит, показывать. И я говорю, я до сих пор не понимаю, почему мы позволили вылезти ему из этого бункера и вот так вот спокойно стоять на этих вот лужайках и так далее, и так далее. Вот. Но, тем не менее, да, для них это безразлично. Но в итоге все равно это ведет, если честно, так сказать, но к медленному, но краху того, что называется сегодня Украиной. Да. По большому счету они вообще живут благодаря, так сказать, тому, что им почему-то вот наши тоже, значит, верховные главнокомандующие позволяют жить. Вот, ну, вот если так честно сказать и откровенно, да, потому что идет какая-то определенная игра, потому что, видимо, есть все-таки надежда на то, что, ну, вот давайте вот это старая Европа, новая Европа. Я честно скажу, я давно перестал во все эти вещи верить. Я не вижу политической воли ни в старой Европе, вот, а в новой Европе я вижу только одно, попытку использовать эту новую Европу англосаксами для решения собственных задач. Вот, потому что новая Европа мнит себя некой Европой, на самом деле точно так же, ее сейчас расходуют, всю Европу сейчас расходуют так же, как расходуют Украину. Только Украину расходуют, ну, вот в таком кровавом, так сказать, смысле, а, значит, Европу, как старую, только новую, расходуют с точки зрения экономической. Вот они делают Европу, европейскую экономику совершенно нерентабельной в ближайшем будущем. Посмотрите, что там происходит с этими энергоресурсами. Они подсаживают их на все более и более дорогие энергоресурсы. Это приведет к увеличению стоимости, себестоимости европейской продукции, значит, снижению конкурентоспособности. Вот и все. Они за счет этой Европы, как я много раз говорил, так и сейчас повторяю, и до этого говорил. Они, для американцев есть цель. Европа никогда не должна стать альтернативным центром влияния. Никогда. Она должна находиться навечно в подчиненном положении. Для этого конфликт с Россией, как бы, да, избран в качестве самого подходящего средства для того, чтобы эту Европу держать в подчинении. Вот, собственно, и все. Поэтому там, да, есть там задачи, касающиеся России, а есть задачи, касающиеся Европы, касающиеся вот этой консолидации Запада. А до тех пор, пока Европа этого не понимает и будет идти на это, они будут ее расходовать. Вот и все. Зеленский тут тоже подходящий клоун для этого, вполне себе удобный. Они с ним цацкаются. Ну, цацкаются, хорошо. Хороший, так сказать, персонаж, почему нет? Но в конечном итоге европейская экономика будет потихоньку деградировать. Вот. И они, например, уже сейчас не понимают, как увязать вот все их эти мечты о зеленой экономике с тем, что, если честно, как бы, ну, скоро будет нечем вот это все. Энергии просто не станет для того, чтобы обеспечивать европейскую экономику, значит, энергоресурсами. Откуда их брать-то, непонятно. Американский жиженый газ, ну да, к нему эти цены поднимают еще до всех этих военных операций. Как бы я про это говорил, что это одна из их целей. Значит, поднять цену на нефть и газ до такой степени, чтобы европейцы сказали, ну ладно, ну и американский СПГ тоже пойдет. Вот. Ну и хорошо, это все замечательно для американцев. И все замечательно для еще, может быть, для кого-то, я не знаю. Вот мы получаем тут вдруг, вот тоже парадоксально, но стали получать сверхдоходы. Даже продавая нефть и газ с дисконтом, с большой скидкой, если по-русски говорить, да, все равно получаем больше, чем получали до этого. Удивительно, у нас как бы увеличились, у нас физические объемы на экспорта снижаются, а полученные деньги в бюджет идут, которые идут, они увеличиваются. То есть тоже вот их странная такая, это самое, надо обескровить путинский режим, так сказать, надо лишить его денег на ведение войны, как они говорят там. А в итоге подъем рост цен на все ресурсы только повышает количество денег, которое поступает в российский бюджет, ну и все, что с этим связано. То есть продумывали они это? Я думаю, что нет. Но, тем не менее, Европу потихоньку как бы будет обезжиривать. Вот. Ничего они с этим сделать не смогут, потому что Европа не может в таком режиме долго существовать. Но это будет довольно странно. А как следствие, полная зависимость от американцев. Хотя с американцами там у них своя какая-то песня тоже, с этим Байденом, с велосипедов он падает, там не пойми, что с ним происходит.
Он сказал, что все в порядке.
Ну, конечно, в порядке.
Он упал, но будет держаться.
Ну, да, не сильно ушибся. Умер, но не до смерти.
Но тут Трамп даже сказал, что он пообещал, вот он, кстати, показывает, как он едет.
Едет, между прочим, по переходу пешеходному, бах, и упал. Вроде вот. На ровном месте, это называется, знаете, у нас так называют, на ровном месте называется, да?
Да.
Остановился, вроде доехал, как-то он не контролирует, мне кажется, движение. Раз, вроде, ну и все, и бум, и завалился.
80 лет человеку, что ж делать?
Я не против того, что ему 80 лет, я да. ему завидую, это. Я не знаю вообще, доживу ли я до 80 лет, и буду ли я
ходить и прыгать,
как он, да? Да. А вот, вне всякого сомнения, это здорово, только его, как бы, ясно, что каждый его этот самый чих в Америке вот, разбирается досконально, как бы, а самое главное, он же тут объявил, что он собирается баллотироваться и на следующий срок, ну... Нет, все возможно, почему нет? Вот только есть вопросы. Вопросы эти есть, и до какого-то момента он сможет все скидывать на это путинофляцию, или как они называют это?
Ну да.
Пуфляция?
Ну что-то в этом роде, да.
Вот, до какого-то момента он сможет это списывать, но уже сейчас, я так понимаю, ему не верят, о чем говорят крайне низкие рейтинги внутри штатов, самые низкие за всю историю.
Вот. Тут, кстати, на авиабазе Рамштайн прошла встреча министров обороны европейских, ну, некоторое время назад, и потом был выкачен список вооружений, которые предоставят киевскому правительству. В Киеве назвали все это зрадой, ну, некоторые, потому что Запад не хочет победы украинской армии, решили они. Вот. оружие достаточное только для обороны, но не для нанесения каких-то ударов. А западные лидеры прямо сказали, что они не допустят победы России, но они не видят и необходимости поражение России.
Запад хочет победы украинской армии, но украинская армия не может. Давайте тоже здесь вот опять же, у нас есть свои, так сказать, проблемы, недостатки. Вот. Но украинская армия просто не может победить, даже получая вот эту невиданную помощь. А помощь огромная. Тут тоже они же некоторое время назад зачитывали списки, сколько там, ну, те же американцы хвастались, какое количество оружия они туда поставили, как бы, да, не может. Вот и все. А поэтому, как бы, ну, они хотели бы, да вот не получается у украинской армии у этой, потому что есть у нее внутренние проблемы, как и у украинского государства, вне всякого сомнения. Вот. Хотя, вот, да, картинка, когда эти приезжают лидеры, вроде да, такая, так сказать, им удается обеспечивать.
Сейчас нам нужно сделать небольшую паузу.
Вести ФМ.
Ну, а так вот, да. Кстати, Рамштайн, да, насчет центров принятия решений, вот в Рамштайне, это база, так сказать, натовская, американская, точнее, база в Германии, как бы, там вот и есть ближайший центр принятия решений, потому что там, насколько можно судить, как раз заседает вот этот натовский штаб, который и управляет, насколько он может, операцией на Украине и координацией своих действий с Украиной и так далее.
Сергей Александрович, обещали мы поговорить немного о самолетах, и вы это затронули, вы человек не чужой для авиации.
Ну, такой, да, как так
вот. Ну вот. Аэрофлот.
Увлекавшийся когда-то.
Рассматривает Ту-214 в качестве базового для своего авиапарка. Это заявил министр транспорта Савельев на канале «Россия», кстати. Вот. Корпорация уже запустила производство 20 самолетов Ту-214, это объединенная авиастроительная корпорация. А Ту-214 – это усовершенствованная версия Ту-204 с увеличенной взлетной массой и повышенной дальностью полета. То есть это полноценный среднемагистральный самолет.
Да, я летал на Ту-204, кстати говоря, летал в Хабаровск. Вот. Ну и что, как бы, ну понятно, что пассажир ничего не понимает, он просто летит. Вот. Но вообще, как бы, нормальный, комфортный, хороший самолет. Вопрос только в том, почему министр транспорта Савельев, как бы, вот только сейчас решил, что Ту-214 – это хороший самолет для всего. Потому что, на самом деле, программа по его строительству была что? Ну, мягко говоря, сильно ограничена, если не сказать закрыта. Вот. Связано это было с двигателями. Вот. А сами эти двигатели в свое время, эта проблема возникла когда еще? Это когда нам вот все это тоже европейское сообщество развело нас на то, что наши двигатели слишком шумные, слишком грязные, как бы. И вот нельзя на таких двигателях летать в Европу. Вот. А мы и согласились с этим. Мы и согласились, и давай, как бы, это самое собственное авиастроение. С убийства отечественного авиастроения началось защита окружающей среды. Кто не помнит, да? Потому что нам, как бы, европейцы выдвинули требования, как бы, да, по вот этой шумности и, значит, грязности, что называется, наших авиадвигателей. И вот, мол, на таких двигателях летать никак нельзя. Вот. Это, мне кажется, было начало операции по убийству авиапрома, потому что за это тут же ухватились наши перестроечные деятели искусств, вот, перестроечных, наши реформаторы сказали, да-да-да, действительно. Ну, а если так, то лучше давайте и вообще ничего не будем строить. И перестали строить. Вот, а стали, как бы, да, брать на прокат, что называется, лизинг, это прокат всего-навсего, да, и вот на прокат, как бы, да, вот эти иностранные воздушные суда, но в лучшем случае их покупали, а в худшем, в большинстве случаев, это уже поношенные, как бы, да, уже использованные, БУ, что называется, бывшие в эксплуатации, это самое, вот эти вот суда брали просто-напросто на прокат, а сейчас вспомнили. Сейчас вспомнили. Но есть проблема. Проблема заключается, опять же, в двигателях и в электронике, потому что значительная часть двигателя отработанного пока нету серийно выпускаемого, так сказать, а с электроникой тоже. Мы же привыкли все закупать вот все эти годы и думали, что все так и будет вот вечно хорошо. Кто думал? Другой вопрос. Кстати, уж не связано ли вот это выступление министра Савельева с арестом, значит, директора департамента по развитию Аэрофлота? Вот сейчас его арестовали, как бы, да. Он не такое развитие он планировал, а как оказалось, так сказать, не такое. Не, вот планировал, но не такое. То есть, в принципе, все было хорошо.
Но человек планировал в любом случае.
Да, ну планировал, да, молодец. Планировал и не выпланировал. Вот я бы так сказал, да. То есть есть какие-то проблемы. А проблемы-то простые, так сказать, друзья мои, да. Обратитесь к истории вопроса, и вам все станет понятно. Это была просто, так сказать, интрига по уничтожению конкурента для Боинга и Арбаса. Первое и второе для того, чтобы открыть огромнейший рынок не только бывшего Советского Союза, речь идет не только о России, а бывшего Советского Союза, да, но и вообще большого количества стран мира. для вот этих самолетов, потому что на советских-российских самолетах летало огромное количество стран мира. Кроме России, как минимум, это были все, значит, бывшие советские республики, это были все страны Восточной Европы, и это был еще целый ряд других стран, которые куда поставлялись и тушки, и илы, и все остальное. Так вот, разом под лозунгом о борьбе за окружающую среду, а потом о борьбе за демократию, как бы, да, Boeing и Airbus расчистили себе этот рыночек. А здесь люди, как бы, в этих компаниях наших, да, потирали ручки, потому что они сами с этого сняли охренительные бабки, так сказать, да, и устроили себе параллельную действительность где-то там за рубежом. И все бы ничего, если бы вдруг России не пришло в голову заняться собственным суверенитетом. Поэтому автарки, а самолеты надо будет научиться строить самим. Вот. С планерами у нас все в порядке, ну, вернее так, достаточно в порядке. А вот с авионикой, как называют эту авиационную электронику, с двигателями не все в порядке, потому что, значит, очень много было сделано не в ту сторону или не сделано вообще. Ну что ж, вот будем теперь, надрывая пупок, так сказать, все это дело восстанавливать. Хотя я считаю, что это правильно. Слушайте, если мы делали, значит, сами и продолжаем делать, например, космическую технику, да, на которой даже те же американцы и европейцы летали до недавнего прошлого, да и сейчас, по-моему, все еще летают, собираются летать. Вот. И как бы самолеты, почему мы не можем этого делать сейчас? Почему мы не должны этого делать? Почему мы должны Боингу с Airbus все отдавать? Ну, я лично вот не понимаю.
Мне
и автарки вот здесь ни при чем.
На Петербургском международном экономическом форуме понравилось еще одно заявление по поводу развития технологического, что одно дело, конечно, очень важно развивать свои технологии, но не менее важно, чтобы эти технологии и продукты покупались. И, наверное, самое главное, чтобы это делали государственные компании, уж если кому-то и покупать.
Так точно, да. Вот это, чтобы они покупались. А как же сделать так, чтобы они покупались? Они пусть не покупаются, в первую очередь, на внутреннем рынке. Наши авиакомпании полностью битком забиты этими самыми иностранными самолетами. Да? Даже вот заказы от компаний отечественных, в первую очередь от тех, в которых есть государственный капитал, обеспечат внутренний рынок. А что такое внутренний рынок? Это работа заводов, это работа конструкторских бюро, это работа высших и средних специальных учебных заведений. То есть, если посчитать, это огромный кумулятивный эффект. Огромный. В конце концов, если мы такие умные, а все остальные дураки, да, то вы мне объясните, почему Китай уже 30 лет пытается построить свой, именно свой, да, широкофюзеляжный самолет, как бы, вот. И, кстати говоря, делает это в кооперации с нами, но не может построить, потому что нет такой школы. Зачем ему такие вот дурацкие усилия? Ну, жил бы себе, как бы, так сказать, как наши умные реформаторы, вот, и не строил бы себе самолетов, покупал бы Боинги, Эрбасы и вообще не жужжал бы. Нет, китайцы уже много-много лет пытаются создать собственную авиационную школу, значит, закупают аналоги, значит, разбирают их по винтикам и пытаются строить свое, но до сих пор сами, полностью сами, полностью сами не могут этого сделать. Да, и вот сейчас вот тоже известно, есть проект российско-китайский по созданию широкофюзеляжного самолета. А мы можем, но как бы вот денег не хватает или еще чего-то в этом роде, да. Вот, потому что вот почему совместный он? А потому что совместный, потому что, так сказать, денежки там китайские как бы используются, и потому что электроника тоже, которую мы разучились делать. Зачем нам электроника? Нафига нам это надо? Мы вот пойдем как бы и все купим. И так далее. То есть я к тому, что здесь внутренний рынок обеспечит в базу для развития своих собственных высоких технологий. А после этого они станут востребованными, опять востребованными и на мировом рынке. Вот это простейшая цепочка. Вот это нормальное, естественное развитие. Кстати говоря, до сих пор в некоторых, так сказать, странах не очень богатых, советские еще самолеты и тушки, и Илюшины до сих пор летают. Кто не в курсе, до сих пор летают. Ту-154 до сих пор кое-где летают, до сих пор. Почему? Потому что на самом деле они востребованы. А если появятся новые самолеты, их будут покупать, никуда не денутся. Вот так вот. Тут, ну, все, как казалось бы, очень просто, но есть гораздо более умные, чем мы с вами люди, вот, которые как бы поняли, что, поняли, что из этого не сделаешь быстрых денег. Вот. А еще можно сделать быстро. Жизнь-то идет. А когда еще там эти конструкторы разработают двигатели там, и прочее, прочее? А жизнь-то идет, так сказать, ты, значит, жена, любовница-то, дети, то все, дети от первого брака, дети от второго брака. Это же все требует денег, так сказать. И вообще хочется отдохнуть, культурно пожить, так сказать, как это самое, как люди, ездить, греть задницу куда-то там и прочее, прочее. Но это нужны бабки. Когда еще эти там конструкторы что-то разработают? Надо сейчас все сделать. А как сделать? А вот так сделать. Значит, взять бабки у Боинга с Airbus'ом в виде взяток, наших нахрен уходить. Докать, так сказать, кедрение фене, взять этот лизинг на лизинге, так сказать, это самое, отслюнявать и все. Я свои задачи решил. И Нинка, так сказать, это самое в бриллиантах, так сказать, и Люська, это самое на Мальдивах. И я, как бы, да, уважаемый человек, так скажу, в этих дорогих рубашках пью дорогой виски, так сказать, из этих из хрустальных стаканов, и все. А что там будет с этой промышленностью? Да в гробу я ее видал. В гробу я ее видал, потому что я стал человеком мира. И вообще я ни во что не верю, кроме, так сказать, своих собственных удовольствий. Все. Приехали. Поэтому, значит, моя любимая тема, все от смыслов идет. Все начинается от смыслов, как бы, так сказать, от того, во что человек верит, да, вот. А дальше уже включаются всякие разные материальные стимулы и прочее, прочее. Вот так вот мы разошлись сегодня не на шутку, что называется.
Кстати, Россия одна из четырех всего лишь стран в мире, которая способна по полному циклу создавать современные турбовентиляторные двигатели. Вот тот же самый ПД-14, который, кстати, всего лишь... Он с 2008 года всего лишь разрабатывается. Это очень мало. Обычно это занимает до 15 лет разработка и внедрение.
Да, это правда. И то, что мы можем, правда. И то, что это не очень много, это правда. Но дело в том, что если бы мы не бросали этого в 91-м, то уже все было бы.
Ну... Да. Если бы ДКБ.
Да, если бы ДКБ. Ну так вот, поэтому да. Речь идет не о том, чтобы отгородиться от мира, речь идет о том, чтобы вернуться к самим себе.
Сергей Александрович, на этом у нас все. Всего доброго, спасибо, до свидания.
Железная логика.